Здравствуйте, это Радио Спутник. Работаем вместе с Алексеем Красильниковым.
Это я.
Здравствуйте, Алексей.
Привет,
очень
привет.
Рады работать с вами в одной студии. Давно такого не бывало.
Не бывало. И, да, знаете, вдвойне приятно, потому что подведем предварительно, наверное, пока еще итоги выборов в Германии.
Ну да.
Федеральные выборы.
Федеральная избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги выборов в Бундестаг. Вот так вот они это называют. Почему предварительные, не очень понятно. Все, в общем-то, практически подсчитано. И даже уже названо, сколько мест.
То сколько мест, да, получено. Да, из процентов получено. Перевели в числа.
Итак, давай про числа, раз уж мы так стали. Итак, 6 партий. Крупнейшая фракция — социал-демократы, СДПГ, 206 у них, ХДС, ХСС, 196 мест. И говорят, что результат выборов для них худший с 49-го года.
Угу. В парламент Баварии прошли... какие-то у них дома, казалось бы, поразительно плохой результат.
Да, у них по всей Германии поразительно плохой результат.
Вроде как
кажется,
дома,
да,
должны стрельнуть, да?
Это вы переносите сюда, мне кажется, спортивные какие-то.
Нет,
свои...
местечковые штуки, где, ну, как сказать, они правили очень долго.
Зеленые 118, свободные демократы 92, альтернатива для Германии 83. Смотри, интересная еще такая, чисто немецкая, по-моему, штука. Левым не удалось преодолеть 5-процентный барьер, но у них 3 прямых кандидата.
А почему немецкая?
По
Я
закону...
здесь, кстати, вот поправил, что это, получается, не партии, нужно говорить фракции. Все-таки в Бундестаг прошли фракции, партии, они там будут находиться. А здесь, я так думаю, в любой стране...
Право на фракцию они получили, вот я к чему.
Да. А если проходят по прямому, как это называлось, прямым мандатом, да, или там по одномандатному округу, ну, естественно, получают возможность сесть рядом и каким-то образом задвигать партийные идеи.
Но говорят о том, что итоги парламентских выборов в Германии означают, что страна стоит на пороге долгих и трудных переговоров. Кто с кем войдет в коалицию и что по этому поводу
думают? Вы помните, сколько они в прошлый раз входили в коалицию? Они несколько месяцев входили в коалицию.
Ну, то есть, да, должны быть привычные.
Но я бы, знаете, на что обратил внимание? Что в Германии нет вот этой ситуации с перевыборами. Ведь как в других некоторых странах бывает? Не смогли собрать коалицию? Разбежались. Собираем выборы по новой. Не так нравится премьер-министру, какой парламент у него появился? Распущу парламент. В Германии будут до последнего.
Тонкий молдавский намек сейчас забыл.
Вообще нет. В Канаде, в Великобритании, в Израиле, в Италии, боюсь сказать. В очень многих странах такое происходило.
Независимый журналист из Германии Евгений Кудрец сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» из ФРГ. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, мы же хотим узнать, что в самой Германии, что немцы говорят по поводу итогов выборов. Потому что я читал прессу, ну, такую международную, да, международную прессу. Там говорят о том, что немцы обескуражены. Но мне кажется, что преувеличивают, нет?
Ну, вы знаете, действительно, результаты такие очень интересные, потому что разрыв, как вы сами понимаете, меньше 2% между основными конкурентами, говорит о том, что общество, в принципе, расколото на две части. Одни за ХДС, ХСС, а другие за СДПГ. И самое интересное, что еще на 100% неизвестно, будет ли Олаф Шольц канцлером, потому что этот вопрос будет решаться парламентом избранным. Но по поводу коалиции действительно возможны два варианта. Это так называемый светофор и Ямайка. Да? Светофор – это когда зеленые либералы с социал-демократами объединяются, а Ямайка – это как зеленые либералы и во главе с канцлером Лашетом. Так что здесь интрига еще сохраняется. Я согласен с вашим собеседником, что коалиция будет формироваться очень долго и трудно, и действительно может занять несколько месяцев. Что касается еще раз избирателей, то наметился такой тренд на интерес к другим партиям, чем вот этим гигантам, да, я имею в виду ХДС, ХСС и СДПГ. И то, что зеленые немножечко, так сказать, продвинулись, это тоже говорит об этом тренде. И также о свободных демократах. Но дело в том, что если ХДС и ХСС не войдет в коалицию, то эта партия уйдет в оппозицию. Это тоже будет интересный такой расклад. Так что выборы проходили в такой интересной обстановке. Но в связи с пандемией я хочу сказать, что явка очень высокая, 76%. Я думал, что меньше. И где-то 40% избирателей воспользовались правом голосовать по почте и не ходили на избирательные участки.
Евгений, а можно тоже буквально вопрос по тому, что происходило до выборов? Читал различные обзоры и аналитику, и комментарии определенные даже по соцсетям. Говорили, что очень скучная, очень несодержательная, какая-то рутинная, такая педантичная атмосфера царила в ходе предвыборной кампании. Не обращали на такое внимание? Насколько вот этот элемент шоу, все-таки давайте будем честны, политика для многих это еще и шоу, и она и этим может привлекать к себе внимание. Вот с этой точки зрения есть за кем последить? Есть какой-нибудь харизматичный лидер, который влюбит в себя всю Германию и поведет к блестящему будущему?
Вы знаете, к сожалению, нет. И тот же Олаф Шольц, это такой технократ, или как его называют даже как-то, как автомат, он не очень харизматичный. Что касается Лашета, он вообще себя очень плохо проявил. Вы знаете эту историю, да, с наводнением, когда говорили серьезные вещи, он стоял там и хихикал, и это очень сбавило его вес. Но с другой стороны, вот представительница зеленых, Аннелена Бербок, она более харизматичная, но вот она сама признала, что ее партии не хватило амбициозных вот этих вещей, когда они все-таки замахнулись на канцлерский пост, но ей 40 лет, у нее еще все впереди, может быть, она станет следующим или каким-нибудь канцлером. Но по поводу предвыборной кампании, конечно, если сравнивать с другими странами, естественно, это было не так зрелищно, но я хочу сказать, что тот же Олаф Шольц победил все три раза на телевизионных дебатах. То есть он как-то себя смог проявить, но опять же, на фоне других конкурентов, может быть, это не было так ярко, но тем не менее, все-таки какой-то элемент шоу был. Но еще были скандалы, связанные с плагиатом, и всех трех кандидатов уличили в этом. Так что какие-то элементы шоу все-таки были. Не такие, может, яркие, как в других странах, но тем не менее, что-то все-таки было.
Вот так как вы рассказываете, а вот этой тройке лидеров получается, что ни один из них не тяжеловес сейчас. И в связи с этим, конечно, тогда у меня возникает, знаете, какой вопрос. Накануне выборов распространили информацию, говорят, что 50% немцев не будут грустить по Ангеле Меркель. И у меня тогда возникает вопрос, подождите, а как бы и четкого такого точного лидера в Германии сейчас нет, а с другой стороны, да и Меркель уже, видимо, поднадоела.
Ну, вы знаете, действительно, может быть, это грубовато звучит, что поднадоело, но какая-то усталость есть, и прежде всего у нее, я понимаю, что все-таки какие-то есть пределы, да, хотя она бы могла еще по закону, у нас тут нет ограничений по выбору канцлера, и она могла бы еще, конечно, один срок отмотать, но я думаю, что она сама уже физически
морально устала. Очень точно сказано, очень точно сказано.
Ну, это в кавычках, чтобы вы не поняли. Я имею в виду, что действительно и к ней были большие претензии в связи с кризисом беженцев в 2015 году. Вот здесь она как раз на этом потеряла много политических очков. Но большинство, вы видите, 50% не будут грустить, а получается остальные 50% будут грустить. И опять же, мы говорим о каком-то расколе в обществе. И да, я соглашусь с вами, что такого яркого сейчас харизматичного лидера нет. А может быть, он Германии не нужен, потому что у нас политика, в отличие от вашей, российской, более такая постная, более пресная, таких вот ярких персонажей, например, как Жириновский, таких нет. И в парламенте тоже не будет каких-то таких ярких людей. Здесь все очень происходит спокойно, монотонно, рутинно. И, кстати, сами выборы тоже показали, что люди пришли, и вот эта высокая явка меня удивила. Но она говорит о сознательности граждан, хотя Германия Германии выборы не являются обязательными, как, например, в других странах, вот в Бразилии, например, там обязательное право голосовать. У нас это не обязательно, но высокая явка говорит о том, что все-таки сознательность есть, и несмотря на пандемию и какие-то внутренние проблемы, люди ходят, может быть, многие по инерции ходят. И вот эти высокие цифры обеих партий говорят о том, что здесь очень рационально подходят к выборам. Но я хочу обратить ваше внимание на одну такую интересную деталь, что у каждого избирателя в Германии два голоса, и он один голос отдает за конкретного кандидата, одномандатника, а второй он отдает за партию. И самое интересное, что по закону он может разделить эти голоса и проголосовать за одномандатника из одной партии, а отдать голос другой партии. Но я не думаю, что такой плюрализм есть в голове, но в Госдуму были. Это возможно.
Так, в разных странах, за кого хочешь, да. Куда так.
Евгений, а возвращаясь вот к вашему рассказу о немцах, скажите мне, ну вот в городе, в котором вы сейчас находитесь, ну что, все, посрывали все эти плакаты, вот мне интересно, как на улицах?
Поствыборное похмелье
настало
уже? Все,
да, да, настало, ничего, ну все, выбрали, пошли себе дальше, да, правильно я понимаю?
Не совсем так. Вот я, когда выходил из дома, напротив меня как раз был плакат с Олафом Шольцем. Немножко он какой-то был усечен, и там, по-моему, немножко его отрезали. Но
помятый немножечко после празднования на выборах, да. Видимо.
Не знаю. Мне кажется, что его еще до выборов немножечко, так сказать, порезали. Но здесь, кстати, тоже бывает такое, что выкалывает глаза. Кандидатам, я имею в виду, не буквально в смысле, а на портретах.
Ну, старые добрые, да. Нарисовать усы, да, выколоть
глаза. И рисуют рожки, бороды. Вот это все у нас тоже присутствует, потому что, ну, не на больших таких баннерах, а на таких мелких, куда могут люди дотянуться. Но я думаю, это молодежь резвится. Что касается какого-то похмелья, вот этот процесс создания коалиции держит нас в напряжении, потому что еще неизвестно, кто будет канцлером, неизвестно, какая будет коалиция, поэтому люди еще не могут так выдохнуть и расслабиться. Так что я думаю, что ближайшие 2-3 месяца еще Ангела Меркель будет на посту, хотя она уже сказала, что она хочет выспаться и погулять, но пока покоя только снится, и она может даже до нашего католического Рождества задержится на посту, так что она рано еще расслабилась.
Евгений, разрешить такой вопрос еще. Ну вот, я не знаю, может быть, это не напрямую, но косвенно или как-нибудь. Не связывают ли падение результата партии Меркель непосредственно с действием Меркель? Ну потому что рухнули они процентов на 9. Результат показали худший там за долгое время. Вот мы с Евгением посчитали, повспоминали даже. Нет вот такого ощущения, что лично Меркель-то, мягко говоря, обрушила своих ребят. Ну в полтора раза. Ну было, стало 24 минус 9. Ну не в полтора раза, но около того.
Я вот так ответил на ваш вопрос. Мне кажется, что был не очень удачно выбран кандидат. Вот этот Армин Лашет, он... еще ошибка Меркель заключалась в том, что она его позиционировала как своего преемника на посту канцлера. Именно канцлера, а не лидера партии. Это очень важно. В Германии и на Западе вообще не принят институт преемничества. То есть здесь люди выбирают, кто будет лидером общественного мнения и политики. И когда она сказала, что это мой преемник, я вспомнил Россию, когда Ельцин сказал, что вот этот мой преемник Владимир Путин. То есть здесь это было очень странно. И даже Армин Лашет отличился в день выборов. Вы, наверное, слышали об этом, когда он голосовал, он на камеру показал свой бюллетень, который был вывернут наизнанку, и все смогли увидеть, за кого он проголосовал. Я даже подозреваю, что он голосовал за свою партию. Даже тут он как-то себя проявил не очень хорошо. Мне кажется, что дело не в Меркель, а в лидере. Если бы был, например, лидер не Лашет, а Зёдель, то была бы совсем другая история, потому что он более харизматичен, но он сам сказал, что он не хочет баллотироваться, и даже на следующие выборы он уже проанонсировал, что Зёдель, что он не будет баллотироваться. Я думаю, что дело не в Меркель, а дело в конкретном кандидате.
Спасибо вам, Евгений. Спасибо огромное. Журналист из Германии Евгений Кудрец был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ну, уже время поджимает, некогда мне было поспорить. Давай я с тобой поспорю по-быстрому.
С удовольствием.
По-быстрому. Я вот все-таки считаю, что нельзя совсем категорически говорить, дело не в Меркель. Но вы попробуйте найти вот так, политика такого же уровня сейчас, на ее фоне любой, вот кого бы ни представили, скажет, не, ну это, конечно, не Меркель. Ну, то есть им самим-то
сложно. Я здесь все-таки больше за человеческую психологию вступлюсь. Голосуют не за лицо, голосуют за бренд. Ну, вот есть у человека, я вот за ХДСХСС. Вот этот бренд у меня, мне все равно, кто будет там, ну, грубо говоря, какая там будет фамилия. Я проголосую за партию. Очень хороший пример, кстати, Евгений Кудрец напомнил, о том, что там по цветам коалиции собираются, по цветам партии называются. Я зеленый. Я там, не знаю, желтый, я красный, я там фиолетовый, я не знаю, какой я. А дальше, что уже за это? По программу, я уверен, в Германии тоже читают по минимуму, и на лица могут обращать да, меньше. Поэтому здесь все-таки, как бы вот все-таки, мне кажется, не нужно
преувеличивать. Не знаю, преемнику или неприемнику, но будущему канцлеру все равно будет не очень просто, его все равно будут сравнивать с Меркель.
Это само собой. Я уверен, и со многими другими предшественниками. И, кстати, к разговору о том, а когда вот, на ваш взгляд, вы больше канцлеров, мне кажется, повидали так, на своей памяти, был ли у них харизматичный такой канцлер, которого хотелось бы поверить, что вот...
Ну, чем тебе не Коль, чем тебе не Шрёдер?
Ну, они тоже такие, такие партийные работники, нет?
Ну, мне кажется, что для Германии...
Для Германии, очень хороший аргумент, да.
Вообще канцлеры. Кандидат исторических...
Меркель тоже прекрасна.
С нами на прямой связи кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Европы, Института Европы Российской Академии Наук Екатерина Тимошенкова. Здравствуйте, Екатерина Петровна.
Здравствуйте. Очень интересный у вас разговор. Хочется сразу присоединиться к нему.
Да, давайте вам сразу вопрос, как говорится, в лоб. А важно ли для немцев, для жителей Германии, чтобы лидер был вот таким, про которого я все рассказываю, каким-нибудь харизматичным, чтобы размахивал руками, чтобы прям энергия била ключом, чтобы вот был человек, которого приятно не только по содержанию слушать, но и по тому, как он это рассказывает?
Я скажу вам, откровенно немцы мечтают об этом, они очень любят харизматичных лидеров, они, конечно же, хотели бы, чтобы лидер, который возглавляет страну, прекрасно говорил, умел убеждать, обладал энергией, причем такой наступательной энергией, мотивировал действием. Но Ангела Меркель за 16 лет не просто их отучила, она приучила к своему стилю управления, и, в общем-то, поскольку она добилась больших, хороших результатов, главное преимущество которых – это стабильность, то сейчас многие ориентируются вот на вот этот вот новый тип управления, на управление Ангелы Меркель, склонной к компромиссам, которая достаточно долго выжидает, которая не любит о себе громко заявлять, которая идет небольшими шагами, и, в общем-то, она о своих результатах действительно, о многих результатах просто не говорит пафосно, да, она очень долго выстраивала свой имидж близости к народу, который как раз-таки основывался на вот этих вот моментах. Но не любит харизматичных людей. И вот второй момент, если можно, я хотела бы вклиниться вот в ваше рассуждение, кого голосуют немцы, за партии или за лидеров.
Очень интересно.
В последнее время считается, что немцы все-таки больше уделяют внимание персоналиям, а не партиям. Но ни одно научное исследование очень четко подтвердить вот это вот соотношение, когда за партию, когда за лидера, не может. Потому что если мы возьмем, например, предыдущие кампании Ангелы Меркель, первые две для ХДС, по результатам ХДС, были провальные. Она показывала плохие результаты, но выигрывала. И получалось, что бонуса канцлера как бы не хватало для того, чтобы вытащить партию на более высокий уровень. А если мы берем вот эти вот выборы, да, то здесь, мне кажется, очень четко видно, что когда избиратели голосовали за социал-демократов, за СДПГ, они отдавали свой голос за лидера, за Олафа Шольца. Он по некоторым опросам получал поддержку в 47%. 47% немцев хотели видеть его канцлером. Более того, партия, которая, в общем-то, была раздавлена после больших коалиций с ХДС, ХСС, партия, которая взяла курс, в общем, на левую какую-то радикализацию, у нее два очень левых председателя, поняла, что нужно делать ставку на Олафа Шольца, и вот именно эти два левых председателя перестали вмешиваться в избирательную кампанию, даже отказывались от некоторых интервью для телевидения специально, чтобы на первый план выдвинуть кандидата. И этот кандидат сумел, воспользоваться ошибками своих главных оппонентов, и, он взял пример с той самой Ангелы Меркель и представил себя лучше, чем Армин Лашет, преемник ее, да, А вот что касается партии ХДС, то здесь мы видим, что голосовали вопреки кандидатуре Армина Лашета и поддерживали партию, а не кандидата.
Екатерина Петровна, я тут уже признавался и хочу еще раз открыть тот же секрет свой. По идее, вот так-то, Шольц, Лашет, мне не очень важно, пока я не понимаю, а для России, для геополитической обстановки в мире, кто из них предпочтительнее в качестве канцлера?
Может, кандидат от альтернативы для Германии? Ну, такой выдуманный кандидат.
Для России или для Европы и международных отношений?
Давайте для российско-немецких отношений, наверное, вот так.
Да, вот так правильнее.
Ну вот если мы концентрируемся исключительно на российско-германских отношениях, то, конечно, мы могли бы радоваться, да, потому что Олаф Шольц публично делал самые хорошие реверансы в сторону России, выступал за конструктивный диалог, за продолжение строительства, за завершение, точнее, строительства «Северного потока-2». Социал-демократы всегда выступали именно за это. Более того, все помнят и всегда опираются в важные моменты выборов на политику Вилли Бранта, восточную политику Вилли Бранта, который как раз вот так послужил сближением России и Германии. То есть здесь он социал-демократ, он продолжатель традиции выстраивания диалога с нами, он открыто говорит о том, что это надо. Но Армин Лашет, он же тоже выступал за конструктивный диалог и делал подобные, похожие официальные заявления. И в принципе для нас, конечно же, Олаф Шольц предпочтительный, но и Армин Лашет тоже хорошо. Но, как обычно, дьявол кроется в деталях. И несмотря на то, что канцлер, естественно, определяет основы внешней политики, это его право, это его обязанность, все равно всегда очень важно, с кем он кооперируется и кому принадлежит Министерство иностранных дел. А в данном случае мы понимаем, что в кабинет войдут зеленые. И, скорее всего, зеленые получат ведомство именно Министерства иностранных дел. А это означает, что Байербок, скорее всего, ну, с большой вероятностью может стать министром иностранных дел. А именно зеленые являются главными критиками России. Они открыты, единственная партия, которая говорит о том, что нужно остановить Северный поток-2. То есть здесь мы получим очень такую противоречивую конституцию, при которой канцлер будет как бы успокаивать своих партнеров. Но, видите, здесь получается, что Байербок, она не имеет правительственного опыта, у нее нет каких-то вот международных крупных конференций за плечами, ей придется зарабатывать свой авторитет. Она изначально в предвыборной кампании сделала ставку на Соединенные Штаты Америки. С нами она готова кооперироваться в области защиты климата, окружающей среды. И, естественно, она будет набирать очки, естественно, она будет показывать, что она готова к обновлению, что она более жесткая, это более характерно и для ее, скажем так, личности, и вот для стиля управления, который она нам продемонстрировала. Поэтому я думаю, что первый этап, когда будет образована коалиция, может быть для нас достаточно, ну, таким...
Просто нужно быть готовым, да, к тому, что Байербок...
Критика обязательно будет. Обязательно со стороны зеленых она будет, обязательно будет ориентация еще больше на США, на, естественно, Европейский Союз. Но, опять же, если они захотят найти компромиссы, они будут вынуждены искать компромиссы. Зеленых будут к этому принуждать их партнеры. То и Северный поток-2 можно также использовать в будущем для транспортировки, например, водородного вещества для производства водородной энергии. То есть при желании... все возможно, и я думаю, что через какое-то время она будет вынуждена прийти к определенному компромиссу.
Екатерина, а можно провокационный вопрос? Я прошу, Евгений. А есть кто-нибудь в Европе, в Северной Америке, может быть, в Австралии или в Азии, кто может сказать, вот эти выборы нам на руку?
Ну, Байден сказал, когда понял, что выиграют социал-демократы, донор в это, о боже, то есть как гром среди ясного неба, да? А если проанализировать первые буквально ночные комментарии депутатов Европейского Союза, конечно, каждый поддерживает свой цвет, да, то есть свою партию, социал-демократов, да, консерваторы говорят, что вот нам бы было бы удобнее продолжать иметь дело с последователем Ангелы Меркель, христианскими демократами. Но если смотреть на проблемы Европейского Союза, то ситуация, при которой будет образовано правительство из социал-демократов, зеленых и либералов СВДП, наиболее для них лучше. Почему? Потому что Германия она является лидером Европейского Союза. И, кстати, европейцы очень обиделись на то, что тема Европейского Союза не обсуждалась практически между партиями во время выборов. И от Германии всегда ждут, что она будет не столько свои интересы отстаивать, да, сколько будет больше кормить Европейский Союз. И вот именно связка «зеленые» и «социал-демократы» как раз-таки выступает за некий союз перераспределения, в котором больше социальной ответственности, больше коллективной ответственности. То есть вот эта вот связка «зеленые» и «красные», да, ДПГ и «Союз 90-зеленые», они будут готовы больше платить в общую кассу, но за это они будут требовать достижения чистолюбивых экологических целей. Поэтому вот эта вот тройка для Европейского Союза будет более приемлемо, хотя, конечно же, мы будем слышать голоса от консерваторов в поддержку именно ХДС, ХСС.
Но это 50 на 50, а может быть даже и меньше, да, процентов, что именно такая коалиция будет в Германии.
Видите, в Германии сейчас такая интересная ситуация. С одной стороны, она напоминает 2005 год, когда к власти пришла Ангела Меркель. У нее разница была буквально в 1% между Меркель и Герхардом Шрёдером. И Герхард Шрёдер тогда очень сильно потрепал нервы лично Меркель и ХДС, ХСС, заявив, что вот, дескать, они-то по большому счету вот ему доверия не получили, поэтому он будет формировать правительство. Но была сформирована большая коалиция, с СДПГ получили...
Ну, в общем, я, Екатерина Петровна, понимаю, что скоро они тоже... Ну, то есть сейчас начинается как раз вот этот период, когда они будут трепать нервы друг другу еще в течение нескольких месяцев. Спасибо вам.
Уже заявили, что да, они будут пытаться создать свое правительство.
Спасибо вам. Огромное. Екатерина Тимошенкова, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Европы Института Российской Академии Наук, была на прямой связи со студией «Радио Спутник».